Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Замоскворецкий суд Москвы рассматривает дело в отношении оппозиционера Алексея Навального. Петербургские правозащитники направят обращение в правоохранительные органы России по фактам гибели российских военнослужащих летом и осенью 2014 года. На Украине продолжается парламентская избирательная кампания. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, Замоскворецкий суд Москвы сегодня продолжит допрос свидетеля обвинения по делу, обвиняемыми по которому проходят братья Алексей и Олег Навальный. По версии следствия, братья Навальные похитили более 30 миллионов рублей у компании «Ифраше Восток» и у фирмы «Многопрофильная процессинговая компания». Защита Навальных настаивает, что обвинение не имеет под собой оснований и сфабриковано по политическим мотивам. За процессом следит моя коллега Наталья Джанпаладова. Сейчас она вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Наталья, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Ну вот сегодняшнее заседание пока еще не началось, хотя оно было назначено на 11 утра по московскому времени. Как ожидается, сегодня должен продолжиться допрос свидетелей обвинения. С середины августа начал разбирательство по существу этого дела. Участники процесса допросили уже более 10 свидетелей обвинения. На прошлом заседании показания давала сотрудница многопрофильной процессинговой компании Наталья Березовская, которая и занималась договором, который, по версии следствия, нанес ущерб многопрофильной процессинговой компании. В блоге Алексей Навальный подводит итоги допроса свидетельницы, отмечая, что она признала, никто не вынуждал многопрофильную процессинговую компанию заключать договор с главным подписным агентством Алексея Навального. Претензий в течение 5 лет главподписки не было, и цены на услуги компании устраивали. Свидетельница также заявила, что не считает, что многопрофильной процессинговой компании был нанесен ущерб, и она не понимает, зачем было возбуждено уголовное дело против братьев Навальных. Как отмечает защита, схожие показания, то есть в пользу подсудимых, дают многие свидетели обвинения. На одном из предыдущих заседаний суд допрашивал генерального директора многопрофильной процессинговой компании Сергея Шустова. Он признался, что обратился в правоохранительные органы с заявлением о причиненном его компании ущербе после того, как следователи, расследуя дело Ифраше, сообщили ему, что договор с главподпиской был невыгодным, и многопрофильной процессинговой компании был нанесен ущерб. Сумму ущерба также рассчитали следователи, признался Шустов. Стоит напомнить, что по версии следствия Алексей Навальный создал компанию «Главное подписное агентство» и весной 2008 года через своего брата Олега, который тогда возглавлял департамент внутренних почтовых отправлений Почты России, обманным путем убедил представителей Ифраше заключить с главподпиской заведомо невыгодный договор. И второй эпизод обвинения связан как раз с многопрофильной процессинговой компанией, которую, по версии следствия, Олег Навальный склонил к заключению договора с главподпиской на поставку техники по завышенным ценам. По подсчетам следствия, общая сумма хищений братьев Навальных составила более 30 миллионов рублей. И Алексей, и Олег Навальный вину не признают, и они сами, их сторонники, считают дело Ифраше политически мотивированным. Подсудимые также ссылаются на имеющиеся в материалах дела заявления, документы от представителей компании Ифраше. И в этих документах говорится, что у компании появились сомнения, действительно ли сотрудничество с главподпиской повлекло для Ифраше материальный ущерб. На одном из последних заседаний по делу Ифраше Алексей Навальный обратил внимание суда на то, что свидетели обвинения не подтверждают версию следствия. Цитирую. «Это был уже 15-й свидетель, и он говорит одно и то же. Главное подписное агентство – законное предприятие. Почему я все еще нахожусь под домашним арестом, когда все говорят, что я ни в чем не виновен?» Это была цитата Алексея Навального во время его выступления в суде. В рамках этого дела, возбужденного в конце 2012 года, Алексей Навальный сначала находился под подпиской о невыезде, а в феврале 2014 года меру пресечения ему изменили на домашний арест. Его брат Олег Навальный находится под подпиской о невыезде. Стоит отметить, что вчера вечером газета «Известия» распространила информацию о том, что Федеральная служба исполнения наказаний вот уже в очередной, в четвертый раз собирается выйти в суд с ходатайством изменить Алексею Навальному меру пресечения с домашнего ареста и будет просить поместить его в следственный изолятор. По информации газеты «Известия», претензии в СИН были связаны с тем, что Навальный цитирую, неоднократно нарушал условия содержания под арестом, несмотря на то, что ему запрещено общение с кем-либо, кроме родственников, адвокатов и следователей. Оппозиционер все же пользовался интернетом и встречался с главой фонда борьбы с коррупцией Романом Рубановым. Конец цитаты. Сегодня утром, однако, Федеральная служба исполнения наказаний опровергла эту информацию. Как сообщило агентство «Интерфакс», представитель ведомства Кристина Белоусова, ФСИН не имеет претензий к тому, как Алексей Навальный отбывает домашний арест, и не планирует обращаться в суд с просьбой об изменении ему меры пресечения.
Спасибо, Наталья. Это была корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова о так называемом деле Ифраше в отношении Алексея и Олега Навальных. Петербургские правозащитники намерены направить обращение в правоохранительные органы России по фактам гибели российских военнослужащих летом и осенью 2014 года. С подробностями из Петербурга наш корреспондент Татьяна Вольская.
У петербургских правозащитников есть сведения о том, что российские военнослужащие воюют и гибнут на территории Украины. Есть даже данные о массовой гибели российских военных в августе-сентябре 2014 года. Есть конкретные имена и даты, поэтому в российские правоохранительные органы и в Министерство обороны от Комиссии по военно-гражданским отношениям Президентского совета по правам человека были направлены соответствующие запросы. Говорит член Президентского совета по правам человека, руководитель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Мы из-за того, что вовремя нам не ответил Следственный комитет по фактам смерти погибших военнослужащих, мы делаем второе напоминание. Военнослужащие 18-й армии, и вот в частности, например, Антон Туманов погибли. У меня в копиях есть пакет документов о смерти Антона Туманова. У них там свидетельство о справках о смерти, место смерти не указано, и не возбуждено уголовное дело. Первый список у нас был 9 человек, потом 2 человека, потом уже добавлялись, и Лев Шлосберг писал, и по Туманову вот отдельное письмо. По российским законам они обязаны письменно ответить, хоть отписка какая-то должна быть. Вот, например, Гудкова отписка пошла о том, что вот персональные данные они не могут, и вообще это сказки иностранных СМИ украинских. Нам пока нет такого. Но мы подойдем в суд, от президентского совета подойдем.
Запрос о погибших военнослужащих был не единственным. Вот текст другого запроса за подписью Поляковой, начальнику управления социальной работы Министерства обороны Российской Федерации Иванову. Он касается животрепещущего вопроса, идет на Украине война с участием России или не идет. Уважаемый Андрей Юрьевич, в связи с договоренностью статс-секретаря Министерства обороны Российской Федерации Панкова с советником президента Российской Федерации Федотовым, прошу провести проверку следующей информации, поступившей в Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Первое. Военнослужащим военной части 71-211 331-й гвардейский парашютно-десантный полк город Кострома, который в настоящее время находится в пункте временной дислокации на территории Ростовской области, было объявлено, что они больше не являются военнослужащими. Контракты о прохождении военной службы с ними расторгнуты, и в данный момент они имеют статус ополченцев. Также им было объявлено, что в течение ближайших дней им будет приказано выдвинуться в направлении города Мариуполя, Украина. Второе. Военнослужащие по призыву военной части 45-377 1140-й гвардейский артиллерийский полк город Псков сообщают, что в ближайшее время их могут отправить из пункта временной дислокации в Ростовской области на территорию Украины. С них взяты подписки о неразглашении. Третье. Прошу сообщить, находятся ли на лечении в военно-медицинской академии имени Кирова военнослужащие с огнестрельными и минно-взрывными ранениями. Каково их общее количество? Конец цитаты. Вот на этот запрос Эллы Поляковой как раз был получен весьма красноречивый ответ из Министерства обороны. Уважаемая Элла Михайловна, ваше обращение, адресованное начальнику управления социальной работы Министерства обороны Российской Федерации, рассмотрено в командовании воздушно-десантных войск. Указываемая вами в обращении информация не соответствует действительности. Ваши домыслы основаны на информации, пропагандируемой в подконтрольных прозападных и враждебно настроенных по отношению к Российской Федерации каналах СМИ. Сохраняйте спокойствие и уважайте защитников нашего Отечества. С уважением, заместитель командующего ВДВ по работе с личным составом. уставом полковник В. Купчишин. Об этом ответе говорит пресс-секретарь организации «Солдатские матери Петербурга» Александр Передрук.
Ответ в стиле того, что писал Гудков, что эта информация лоббируется там западными, прозападными СМИ, и он нам посоветовал, так скажем, не подвергаться панике, перепроверять информацию. Запрос был Эл Михайловне сделан лично, члена СПЧ, интересовались именно судьбой солдат. Но дошла фактически подписка без какой-либо информации.
Депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский уверен, что российские власти и дальше будут тщательно скрывать, что российские военнослужащие в том или ином качестве участвуют в военных действиях на Украине.
Понятно, что налицо большая ложь. Мой друг и коллега Лев Шлосберг очень подробно и внимательно этим занимается, за что и пострадал. Совершенно понятно, что мы имеем дело с такой же массовой ложью, как это было во время практически всех необъявленных войн, в которых участвовали наши военные. Ведь ничего же не признавалось. Не то, что мы воюем в Северной Корее, не то, что мы воюем в Йемене, не то, что мы воюем в Анголе, в Египте, в Эфиопии, в других странах. Это только потом, в 1995 году, все это признали участием в боевых действиях, а тем, кто остался жив, дали статус участника боевых действий, соответствующие льготы. Но когда это все происходило, это не признавалось. Я думаю, что правда обязательно всплывет. Собственно, она уже всплывает. Невозможно скрыть гибель людей, если даже сделать все, чтобы надавить на их матерей, отцов, их родственников, кого-то запугать, кого-то чем-то прельстить, все равно не удастся добиться всеобщего молчания. Но, конечно, будут врать до последнего, поскольку приказ врать, я думаю, направлен с самого верха, ни в чем не признаваться, все отвергать, не обращая внимания на любые факты. Лгут за тем, чтобы можно было бы и дальше посылать туда людей, умирать непонятно за какие интересы.
Борис Вишневский замечает, что истину скрывает и одна, и другая воюющая сторона, что на войне участники конфликта обычно не заботятся о правде, а потому необходимы независимые расследования. По мнению Вишневского, российские власти выступают не в качестве независимого арбитра, а в качестве заинтересованного игрока на одной из сторон. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В России на днях стартовал осенний призыв в армию. Правозащитники уже сообщают о многочисленных нарушениях. В ходе этого призыва впервые за 20 лет армию пополнят новобранцы из Чечни. Соответствующий приказ подписал в середине сентября глава Минобороны Сергей Шойгу по инициативе главы республики Рамзана Кадырова. О последствиях такого решения и о возможном участии чеченских военнослужащих в конфликте на востоке Украины в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» рассуждал журналист Иван Сухов, автор статьи «Горцы Кавказа на фронтах Украины».
Что вас навело на мысль, что и призывники из Чечни могут оказаться сейчас в зоне боевых действий?
Я, кстати говоря, не был бы так уверен насчет того, что призывники могут оказаться в зоне боевых действий. Речь как раз идет о контрактниках. И главная проблема заключается в том, что поскольку Россия официально не признает своего военного участия в событиях на юго-востоке Украины, соответственно, люди, которые принимают участие в этих боевых действиях на стороне, так скажем, пророссийских ополченцев, они не имеют никакого статуса, и они не могут быть формально защищены после того, как они вернутся, и их семьи не могут быть формально защищены в том случае, если они не вернутся с этой военной кампании. Если говорить о призыве в Чеченской Республике, то вот как раз по опыту разговоров с людьми, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, мне кажется, что это решение воспринимается многими в республике, по крайней мере, как такой шаг к некому сокращению дискриминации, что ли, Чеченской Республики и вообще Северного Кавказа в целом. Потому что, естественно, довольно большое количество людей хотело служить в российской армии. Многие из них рассматривали это как возможность какой-то дополнительной социализации, в том числе и в регионах за пределами Северного Кавказа. Военная служба для людей на Северном Кавказе всегда была таким делом престижа. И ограничения на призыв, конечно, рассматривались как ограничение права. Я думаю, что найдется довольно много людей, которые будут рады тому, что призыв возобновлен. И не думаю, что призывников из Чеченской Республики кто-то будет направлять на вот эти вот горячие участки фронта на Украине. Хотя, конечно, мы чем дальше продолжается эта ситуация, тем больше мы имеем возможность убедиться в том, что в Российской Федерации есть очень существенный дефицит боеспособных частей. И, конечно, в конце концов, это обстоятельство может привести к тому, что и призывники там окажутся. А раз возобновлен призыв Северного Кавказа, то в конечном итоге можно предположить, что из Северного Кавказа туда пойдут люди. Но сейчас речь идет об очень маленьких квотах. Я напомню, это 500 человек на осенний призыв для Чеченской республики и 800 человек для Дагестана. По сравнению с тем количеством людей, которые там заняты профессионально на военной службе, на контракте, это мизерное число. И я думаю, что пока хватает людей среди тех, кто занят на контракте, для того, чтобы отправляться решать боевые задачи, которые ставит им так или иначе командование, хотя этого и не признает. И я думаю, что призывников это, скорее всего, не коснется. Потом мы должны, конечно, иметь в виду, что эти ограничения, они существовали, так сказать, для экстерриториальной службы. Надо отдавать себе отчет в том, что призыв на территории Дагестана и на территории Чеченской Республики, он имел место все эти годы. И даже, в принципе, разговоры о том, что призыв в Чечне первый за многие годы, чуть ли не с начала 90-х годов, это не совсем так, потому что мы помним опыты по осуществлению воинского призыва в Чеченской Республике сразу после окончания активной фазы боевых действий во время Второй Чеченской войны. Правда, надо сказать, что довольно быстро командование столкнулось с ростом конфликтности в частях, и пришлось возвращать этих призывников домой, но там они тоже продолжали служить.
Да, Иван, еще такой вопрос. Мы помним вот эпизод с журналистами Life News, и тогда посредником в их освобождении выступал Рамзан Кадыров. Как, по-вашему, сейчас может стать призыв чеченских новобранцев в армию дополнительным козырем для его авторитета вот в этом конфликте на юго-востоке Украины?
Это очень сложный вопрос, потому что не очень понятен уровень авторитета Рамзана Кадырова именно в ситуации с конфликтом на юго-востоке Украины, но очевидно, что осуществляя, так сказать, какие-то мероприятия, направленные на то, чтобы чеченские бойцы имели возможность принять там участие на стороне пророссийских ополченцев, чеченское руководство очевидным образом стремится, так сказать, повысить свою политическую капитализацию внутри страны. Я не уверен, что это такая уж хорошая идея с точки зрения федерального руководства, но чеченское руководство в последние несколько лет стремится часто быть несколько большим роялистом, чем сам король, да, и демонстрирует несколько, часто бывает так, что демонстрирует избыточное патриотическое рвение. Вот мне кажется, что ситуация с мобилизацией людей на войну, идущую на юго-востоке Украины, это как раз тот случай, когда немножко попытка набрать политический вес внутри страны может на самом деле привести к какому-то обратному эффекту.
О возможном участии чеченских военнослужащих в конфликте на востоке Украины рассуждал журналист Иван Сухов, гость программы Владимира Курмурзы «Грани времени». Полную версию этой программы вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Светлана Павлова. Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Президент США Барак Обама в среду принял в Белом доме премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Не секрет, что в прошлом личные отношения президента Обамы с премьер-министром Израиля порой бывали натянутыми. Накануне встречи в Белом доме газета «Вашингтон-Пост» в частности напомнила о некоторых неприятных эпизодах. Так, например, в 2011 году на встрече лидеров «Большой двадцатки» в Каннах тогдашний президент Франции Николя Саркози, не зная, что микрофон, возле которого он и Барак Обама находились, был включен, назвал Нетаньяху лжецом и сказал, что тот ему надоел. Президент Обама, в свою очередь, сказал: «Это он вам надоел, но мне-то приходится с ним иметь дело еще чаще, чем вам». В свою очередь, в 2012 году Нетаньяху сердечно принял в Иерусалиме соперника президента Обамы на президентских выборах Митта Ромни. Позднее, когда Обама победил на выборах, газета «Нью-Йорк Таймс» отмечала, что Нетаньяху с трудом выдавил улыбку, чтобы поздравить президента США с переизбранием. Ранее, в 2012 году, Белый дом отклонил просьбу израильской стороны о проведении встречи между Нетаньяху и президентом Обамой в Нью-Йорке, где оба лидера находились на Генеральной ассамблее ООН. На сей раз никаких признаков напряженности в отношениях между двумя лидерами или взаимной неприязни на переговорах не было, а президент Обама даже обратился к Нетаньяху по уменьшительно-ласкательному прозвищу «Биби», которое тот получил еще в 60-е годы, когда он учился в школе в Соединенных Штатах.
it's good once again to welcome the Prime Minister of Israel, Bibi Netanyahu.
Я рад приветствовать премьер-министра Биби Нетаньяху в Белом доме. Он не является здесь чужим. Я с ним встречался чаще, чем с каким бы то ни было иностранным лидером с тех пор, как я стал президентом.
Bibi more than any world leader during my tenure as president.
В свою очередь, Нетаньяху поблагодарил президента Обаму за прием, а также за помощь, которую США оказали Израилю во время конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Я хочу поблагодарить вас за непоколебимую поддержку, которую вы оказали Израилю в трудные дни минувшим летом, в частности, за помощь с противоракетной системой «Железный купол», которая позволила спасти множество человеческих жизней. Но, разумеется, встреча президента Обамы с Беньямином Нетаньяху не была простым обменом любезностями. Речь на переговорах шла о сложнейших проблемах, существующих в регионе Ближнего Востока. Нетаньяху выразил всецелую поддержку усилиям США и созданной ими коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» и вновь привлек внимание к проблеме иранской ядерной программы. Иран пытается добиться сделки, по которой были бы отменены жесткие санкции, для введения которых вы, господин президент, приложили столько сил. Иран стремится остаться на пороге создания ядерного оружия, и я очень надеюсь, что этого не случится. Президент Обама, в свою очередь, заострил внимание на необходимости решения израильско-палестинского конфликта. Надо найти способ изменить статус-кво, чтобы израильские граждане чувствовали себя в безопасности у себя дома, а их дети в школах, но также, чтобы не было трагедии палестинских детей, которые гибнут. Одним из шагов в направлении деэскалации конфликта между Израилем и палестинцами с точки зрения США должен стать отказ Израиля от планов жилищного строительства в населенном преимущественно палестинцами Восточном Иерусалиме. Как заявил в этой связи представитель Белого дома Джош Эрнест, такие планы Израиля противоречат сделанным им заявлениями о стремлении достичь с палестинцами соглашения о постоянном статусе. Более того, сказал представитель Белого дома, это может отрицательно сказаться на отношениях Израиля с арабскими странами и дистанцировать его от ближайших союзников. Что касается ситуации на Ближнем Востоке в целом, то и президент Обама, и премьер-министр Нетаньяху охарактеризовали ее как весьма сложную, но в то же время открывающую новые возможности. Совершенно очевидно, что сейчас мы имеем дело с новым Ближним Востоком, который одновременно является источником угроз и новых возможностей, сказал Нетаньяху. По словам израильского премьера, угрозы исходят от таких террористических группировок, как «Исламское государство» и от иранской ядерной программы. Что касается новых возможностей, открывающихся в регионе, то Нетаньяху связал их с тем, что в регионе возникает ситуация, при которой у Израиля и ведущих, как он выразился, арабских государств могут быть общие интересы. В свою очередь президент Обама вновь указал на необходимость того, чтобы арабские страны и исламский мир в целом дали отпор идеологии экстремизма, жертвами которой в первую очередь становятся сами мусульмане.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве 12:30. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Аэропорт Донецка, который контролируют украинские военные, сегодня утром вновь штурмуют сепаратисты, сообщает руководитель пресс-центра спецоперации на востоке Украины Владислав Селезнев. Замоскворецкий суд Москвы сегодня продолжит допрос свидетелей обвинения по делу о хищениях в компании «Фраши», обвиняемыми по которому проходят братья Алексей и Олег Навальные. Федеральная служба исполнения наказаний не имеет претензий к условиям отбывания домашнего ареста оппозиционерам Алексеем Навальным и не планирует обращаться в суд с просьбой об изменении ему меры пресечения, сообщила Интерфаксу представитель ведомства Кристина Белоусова. Российские школьники начали сбор подписей под петицией правительству России с призывом разрешить им участвовать в совместной США образовательной программе. Соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной, которое является частью соглашения об ассоциации с Евросоюзом, является двусторонним документом, и любые изменения в него могут быть внесены только по запросу одной из сторон и согласия другой. Об этом говорится в письме председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу президенту России в ответ на послание Владимира Путина ему и президенту Украины Петра Порошенко от 17 сентября по поводу последствий соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Представитель Совета Европы по правам человека Нилс Мужнеекс заявил, что большое беспокойство у него вызывает бедственное положение крымских татар, которые остались в Крыму после того, как он был аннексирован Россией в марте. В Вашингтоне ветеран иракской войны Омар Гонсалес, перепрыгнувший через забор Белого дома 19 сентября с ножом, не признан виновным в федеральном суде. Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о проведении общенациональной кампании по санитарно-гигиеническому просвещению населения и улучшению санитарных условий в стране. Бывший президент США Джимми Картер отметил в среду свой 90-й день рождения. В среду резко упали главные рыночные индексы на Уолл-стрит. Стоимость контрактов на покупку нефти составила около $91 за баррель, что является самой низкой ценой с апреля 2013 года. И о валюте. Доллар сегодня стоит 39 рублей 66 копеек, евро 50 рублей 5 копеек. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Прошедший 18 сентября референдум о независимости Шотландии хоть и сохранил Великобританию в ее нынешних границах, но показал, что без серьезных конституционных реформ в Соединенном Королевстве не обойдется. Обещанное британским правительством расширение полномочий шотландского парламента породило общественную дискуссию о том, что в политическую систему Великобритании стоит ввести элементы федеративного устройства. Как может выглядеть федерализация по-британски? С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Комментируя результаты референдума о независимости Шотландии, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что решительного ответа сейчас требует так называемый западно-латианский вопрос – вопрос монопольного права английских парламентариев голосовать по английским проблемам. По словам британского премьера, такие же права решать собственные проблемы в местном парламенте, которые получила и дополнительно получит Шотландия, должны быть предоставлены Англии, Уэльсу и Северной Ирландии. Западно-латианский вопрос получил свое название от названия шотландского избирательного округа Уэст-Лотиан, который представлял в Палате общин британского парламента либорист Тэм Дэниел. Именно он и задал в парламенте этот сакраментальный вопрос, который стал нарицательным в Британии. Почему заседающие в британском парламенте депутаты от шотландских избирательных округов имеют право голосовать по вопросам, касающимся английских избирательных округов, но не имеют права решать шотландские проблемы, отданные на усмотрение шотландского парламента? По этой же причине после шотландской деволюции, передачи полномочий от центрального правительства местному, парламентарии, избранные на территории Англии, утратили право влиять на решение шотландских дел. Как заявил Дэвид Кэмерон, деволюция должна распространиться на все национальные образования Соединенного Королевства и проходить в тандеме с расширением прав шотландского парламента. Началась подготовка к реформированию конституционного устройства Великобритании. Образованную правительством специальную комиссию возглавил бывший министр иностранных дел Уильям Хейк. Ему поручено представить к январю будущего года законопроект на эту тему, который будет внесен в парламент после парламентских выборов в мае будущего года. Почему же так называемый западно-латианский вопрос стал неожиданно актуален в современной Британии? На этот вопрос отвечает один из ведущих британских экспертов по конституционному праву, профессор Кембриджского университета Марк Эллиот.
Внутренние шотландские проблемы уже давно решаются в Шотландии местным парламентом. По контрасту, отсутствие аналогичного шотландскому регионального английского парламента перекладывает решение чисто английских проблем на парламент всей Великобритании, в котором заседают депутаты из Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и, собственно, Англии. В этой ситуации в правительстве возникло намерение так изменить конституционное устройство Соединенного Королевства, чтобы английские проблемы могли решать только парламентарии от Англии.
состоит.
Значит ли это, что правительство может пойти на создание регионального английского парламента по образцу шотландского?
Это один из возможных способов решения проблемы. В этом случае, наряду с общебританским парламентом, в стране существовали бы отдельные шотландские, уэльские, североирландские и английские парламенты. Но не думаю, что какая-либо из крупнейших политических партий решится на это. Скорее всего, дело ограничится изменением компетенции Палаты общин и Палаты лордов с тем, чтобы чисто английские проблемы решались только членами парламента от английских избирательных округов, чтобы только они могли их обсуждать и голосовать за них.
Зависит ли обещанное правительством расширение полномочий шотландского парламента от решения проблемы английской девалюции?
Как заявил Дэвид Кэмерон, эти реформы должны проводиться в тандеме. Однако правительство пояснило, что это не означает зависимости одного от другого. На практике приоритет будет отдан шотландским делам. Соответствующий биль внесут в новый состав Палаты общин после парламентских выборов в мае будущего года. Решение английской проблемы потребует гораздо большего времени, но это ни в коем случае не затормозит расширение шотландской автономии.
Раздаются голоса, обвиняющие премьер-министра в том, что, поднимая вопрос об английской региональной автономии, он разыгрывает националистическую карту. Насколько эти обвинения справедливы?
Дэвида Кэмерона обвинили еще и в политическом оппортунизме, поскольку предложенное им решение английской проблемы на руку его собственной партии невыгодно лейбористам, главной оппозиционной силе. Причина в том, что у лейбористов, в отличие от консерваторов, очень сильные позиции в Шотландии, и 41 шотландский лейборист в Палате общин – важный ресурс партии при обсуждении английских проблем и формировании парламентского большинства в случае победы на выборах. Конечно, как вы сказали, не обошлось и без обвинений Кэмерону в том, что он разыгрывает английскую националистическую карту. Однако мне это не кажется справедливым. Нет ничего предосудительного в том, что он хочет таких же прав для англичан, какие уже есть у шотландцев или валлийцев. Но поскольку Англия по территории и населению намного больше Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, проблема ее автономии всегда встречала сопротивление. И сейчас наступил момент, когда это сопротивление может быть преодолено.
Как вы представляете себе будущее политическое устройство Великобритании в свете этих проблем? Будет ли это федеративное или унитарное государство?
Думаю, что это будет нечто среднее. Мне не кажется, что мы превратимся в федерацию, по крайней мере, не в обозримом будущем. Но серьезных конституционных изменений не избежать. В то же время не думаю, что в будущем мы сохранимся как унитарное государство. Степень автономии, входящих в Соединенное Королевство национальных образований, сейчас так велика, что мы уже начали отход от унитарного государства. Наша политическая система и государственное устройство, которое мы пытаемся развивать, разительно отличаются от существующих в других странах. У нас уникальная конституционная история. Мы живем по собственной неписанной конституции. Поэтому неудивительно, что предстоящие реформы нашего будущего устройства будут отличаться от политических систем в других странах.
Увязываются ли будущие политические реформы, о которых вы говорите, с обещанием правящей консервативной партии в случае победы на предстоящих парламентских выборах провести в 2017 году референдум о выходе Британии из состава Европейского Союза? Не кажется ли вам, что выход из Европейского Союза многое предопределит в будущем устройстве Соединенного Королевства?
Эти вещи могут оказаться тесно связаны. После оглашения результатов шотландского референдума там сразу же возник вопрос о том, когда и как можно будет провести повторный референдум о независимости. Уже сейчас абсолютно очевидно, что если Великобритания выйдет из состава ЕС, то Шотландия получит вполне легитимный предлог провести такой референдум. В этом случае сторонники шотландской независимости наверняка будут утверждать, что по экономическим соображениям Шотландии выгоднее выйти из Соединенного Королевства, чтобы затем в качестве независимого государства присоединиться к Евросоюзу.
Говорил британский эксперт по конституционному праву, профессор Кембриджского университета Марк Эллиот. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Мы продолжаем освещать международные события. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын не появляется на людях с 3 сентября. В тот день его видели на концерте с супругой. Среди прочего, вождь, которому то ли 30, то ли 32 года, этого точно никто не знает, пропустил важное заседание Верховного Народного Собрания. Возможно, он болен, на что только что смутно намекали государственные средства информации КНДР, а может быть, находится на отдыхе. Нельзя исключить и того, что он тайно эмигрировал или пал жертвой интриг в высших эшелонах власти в Пхеньяне. О загадочной жизни высших руководителей страны Чучхе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
О том, что Ким Чен Ын исчез, оповещали широко западные средства информации. СМИ в КНДР о ситуации с вождем, мягко говоря, не распространяются. Поэтому агентство Рейтер, которое даже не имеет своего бюро в Пхеньяне, заслуживает похвалы за обнаружение на северокорейском телевидении сведений о Киме, пусть весьма скудных. Наш социализм своим богатством и процветанием обязан неутомимым усилиям нашего маршала, который продолжает освещать путь нашему народу, подобно мерцающему огню, несмотря на нездоровье. «Нью-Йорк Таймс», перепечатывая информацию, перевела ключевые слова несколько иначе, несмотря на то, что чувствует он себя неважно. На телекартинке сопровождающий текст видно, как вождь передвигается, прихрамывая. «Неважно, понятие растяжимое», подмечают востроглазые американские журналисты. «Это может быть летальное заболевание, а может и хроническое, если вообще нелегкая простуда», комментирует гость «Радио Свобода», директор исследовательского центра стран Восточной Азии при Стэнфордском университете Даниэль Снайдер.
«Мы на Западе с жадностью глотаем подобного рода информацию, поскольку она дает нам повод конструировать самые фантастические трактовки событий в стране, о которой в действительности нам очень мало что известно. Закрытость и загадочность Северной Кореи нас завораживают и устремляют в область догадок, не подкрепленных фактами. Тем не менее, позволю себе два осторожных замечания. Первое. Режим в Пхеньяне чувствует сегодня некую потребность делиться с собственным населением и внешним миром хоть минимальными сведениями о себе. О личной жизни отца или деда Ким Чен Ына государственное телевидение и не заикалось. Не позднее, как 2 года назад, первый секретарь исчез из поля зрения общественности на целых 2 недели. И ничего, никаких объяснений. Пропаганда поносит противников КНДР, не скупясь на самые изысканные цветистые эпитеты. А когда разворачивает глаза вовнутрь, становится немногословной, унылой и серой. Поэтому так примечательны недавние признаки гласности, например, официальное сообщение о неудачном ракетном испытании или открытое признание огромных жертв и разрушений во время последних наводнений, плюс обращенные к мировому сообществу публичные призывы о помощи. Допускаю, что сохранять такой же тотальный контроль над информацией, как раньше, властям сложно. Это лишь в минимальной степени следствие развития интернета, а в куда большей – распространение мобильных телефонов и поездок северных корейцев в Южную Корею или в Китай. Это первое. А второе, даже небольшое приоткрывание Северной Кореи будет сопровождаться, мы полагаем, усилением репрессий в отношении лиц, заподозренных не то что в полноценном инакомыслии, а в слабом покушении на инакомыслие. Никаких признаков угроз власти семьи Кима мы сегодня не видим.
Член руководства КНДР, дядя Ким Чен Ына, Чен Сон Тхэк, действительно поплатился жизнью за интриги против вождя, но то, что его скормили живьем голодным собакам, это дезинформация, уверен Даниэль Снайдер. Как и то, что Ким казнил публично свою якобы бывшую любовницу-певицу Хён Сон Воль за распространение порнографии. Эта деза, по мнению эксперта Стэнфордского университета, изготавливается предположительно в Сеуле или Токио, а наиболее вероятно в самом Пхеньяне. Репутация свирепости, кровожадности и неумолимости нужна режиму, чтобы отбить у мирового сообщества всякое желание вмешиваться в его дела. с одной стороны, а с другой – сделать сообщество более покладистым в смысле удовлетворения требований режима, кому, дескать, охота провоцировать гнев деспотичных варварских правителей.
Пока Ким, предположительно, был нездоров, он совершал инспекционные поездки на военные и гражданские объекты, о которых сообщали северокорейские СМИ, хотя и без картинки. Я просто хочу подчеркнуть, что приоткрывание страны вполне совместимо с усилением личной власти лидера или его клана. Как маленькая правда в одном может легко сочетаться с нагромождением лжи во всем остальном. Верно, последние полгода в КНДР происходит очень активная кадровая ротация в высших эшелонах, но перестановки персонала не означают изменения генерального курса и не предвещают политической нестабильности. Это все укладывается в генеральную линию. Может быть, я ошибаюсь, но ничего необычного я здесь не вижу.
Так что по поводу здоровья Ким Чен Ына? Руководящей персоны должно быть много, гласит народная мудрость. И за 3 года на вершине власти он сильно прибавил в весе, при ходьбе заметно прихрамывает. Несколько раз как будто вообще не мог стоять, и его перевозили в гольфовой тележке с моторчиком. Это подагра или диабет на фоне гипертонии, заключает одна группа западных аналитиков и, по совместительству, нефрологов, обнаруживших в роду Кима генетическую предрасположенность к отложениям солей и мочевой кислоты. Английская Daily Mirror поведала миру, что Ким пристрастился к буржуазному сыру «Эмменталь» и расстался необыкновенно, отчего и припадает на ногу. Газета одобрительно цитирует профессора университета Лица на предмет того, что Ким вовсе не болен, а просто испытывает дискомфорт от ожирения и недостатка физических нагрузок. Другое английское издание, Daily Telegraph, приводит мнение своего эксперта, профессора университета в Токио, что если Ким и болен, то только политически, подразумевая под этим угрозу его власти со стороны нелояльных кланов в командовании вооруженных сил. Разочарованных в частности тем, что вождь отстранил их от государственного пирога и служебных льгот в виде доступа к источникам твердой валюты.
Насколько точными были прогнозы западных аналитиков и спецслужб по поводу Северной Кореи? Особых оснований для научной гордости я здесь не наблюдаю. Как и в случае с Советским Союзом, когда эксперты наперебой предсказывали скорый крах системы, они ошибались. А рухнула система тогда, когда, на первый взгляд, мало что предвещало ее конец. Экспертное сообщество заговорило о коллапсе КНДР в 90-е годы на фоне массового голода, унесшего как минимум сотни тысяч жизней. И ничего, режим выстоял. Так же, как спустя 10 лет руководство разрулило извечный кризис тоталитарных систем, связанных со сменой власти. Боюсь, наши эксперты усвоили эти уроки в избыточном масштабе и теперь не станут кричать «волк, волк», даже столкнувшись с системоразрушающим кризисом нос к носу. На сегодняшний день они убеждены, что режим, вымогая за счет ядерного шантажа подачки от Запада, Японии и Южной Кореи, сможет бессрочно покупать лояльность элит. Я лично уже давно не увлекаюсь прогнозами, а читаю хорошую аналитику, которая игнорирует династическую экзотику северокорейской деспотии, акцентируя вместо этого внимание на ее структурном родстве с развалившимися административно-командными системами в Европе. В связи с этим настоятельно рекомендую вашим слушателям работы их соотечественника, прекрасного специалиста по Северной Корее Андрея Ланькова. Он именно аналитик, а не оракул.
Ланьков хорошо понимает, как происходило становление политических и общественных сил, которые помимо своей сознательной воли развалили в конце концов тоталитаризм в Восточной Европе, и, может статься, видит в слабых признаках гласности зарождение этих тенденций в КНДР, заметил Снайдер. Я попросил нашего собеседника сказать в заключении несколько слов о работе иностранных СМИ в Северной Корее.
Из западных информагентств правительство допустило в страну только Associated Press. И его сотрудники, конечно, далеко не свободны в своей профессиональной деятельности. Тоже верно в отношении российских и китайских журналистов, аккредитованных в Пхеньяне. В то же время, я знаю, власти дают визы корреспондентам Washington Post на освещение каких-то разовых мероприятий. Понятное дело, к ним представляют сопровождающих. Но это еще одна, пусть крошечная, но брешь в системе. Наряду с тем, что северокорейцы, выезжая в Китай или на встречи с родственниками на юге, узнают что-то о внешнем мире, прежде для них закрытое. Коррозия догматического сознания – процесс очень медленный. Если наши журналисты, грубо говоря, не попались на постановочные сцены, устроенные северокорейскими пиар-технологами, то они все, гуляя по центру Пхеньяна, обратили внимание на отдельных прохожих, весьма модно одетых, особенно женщин. Туфли на высоких каблуках с блестками, яркие плотно облегающие платья, прически и макияж под стать. Разительный контраст с типовыми в стране резиновыми сапогами или утилитарными башмаками на платформе. На юношах были тугие рубашки с эластичными вставками на спине и со стоячими воротниками. Симптоматично, что слухи, будто всем мужчинам в КНДР предписано стричься под вождя, бока и затылок под ноль и короткие волосы на макушке, не подтвердились. Кстати, главная законодательница мод в стране – первая леди Ли Соль Джу. Она носит короткую стрижку и черные платья от Шанель. Не берусь делать далеко идущие выводы из этой информации, добытые нашими журналистами, но в том, что сегодня мы знаем о Северной Корее больше, чем раньше, есть и их заслуга.
В этом году впервые за 15 лет на открытии сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил посланец Северной Кореи. Министр иностранных дел Ли Су Йон. Совет Безопасности, наказавший Пхеньян жесткими санкциями за ракетно-ядерные испытания, министр назвал вдохновителем практики применения самых вопиющих двойных стандартов. Он закрывает глаза на преступления Израиля в Газе и позволяет США безнаказанно бомбить Сирию. Совет Безопасности должен быть самым кардинальным образом реформирован, дабы он более не служил форумом для распространения лжи, настаивал шеф северокорейской дипломатии. Экспертное сообщество обдумывает, допустимо ли делать из слов докладчика далеко идущие выводы о его истинном отношении к главному органу Организации Объединенных Наций.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Сейчас к новостям с Украины. Там продолжается парламентская кампания. Досрочные выборы в Верховную Раду ожидаются 26 октября. Одним из элементов этой кампании стала так называемая «мусорная люстрация», когда праворадикалы заталкивают политиков в мусорные баки. Президент страны Петр Порошенко до сих пор не подписал принятый ранее Верховной Радой закон об очищении власти, люстрации, и праворадикалы грозят новой революции, рассказывает Владимир Вахненко.
Один из ярких украинских политиков, бывший правящей партии регионов, Нестор Шуфрич, баллотирующийся в новую Верховную Раду по спискам оппозиционного блока, третий день находится в киевской больнице. Сюда его привезли из Одессы, где Шуфрич хотел провести пресс-конференцию, но на него напали активисты правого сектора. Вооруженная охрана помешала националистам затолкать Шуфрича в мусорный бак. В ходе потасовки депутат нынешнего парламента получил несколько ударов в лицо и сейчас заявляет, что его обидчики будут наказаны.
Один на один с этим беспределом не останутся.
Как отмечают в правом секторе, такое к себе отношение Нестор Шуфрич заслужил своими поступками и сам спровоцировал драку в Одессе, говорит спикер правого сектора Борислав Береза.
Люди, которые разочарованы и потерявшие любые надежды на справедливость, берут справедливость в свои руки. Начиналось все с мусорных ящиков, перешло в мордобой. Следующий этап мне тяжело просчитать. Я боюсь, что это будет просто вопрос уличной иллюстрации уже, когда улица будет принимать решения, когда просто-напросто, как во французской революции, гильотины сменят разговоры.
Еще один депутат нынешней Верховной Рады Виктор Пелепишин, политик, обслуживавший интересы прежнего украинского президента, также находится в столичной больнице. Почти неделю назад он оказался в мусорном баке, когда пытался подать в Центр избирком Украины документы для регистрации кандидатом в депутаты. Виктор Пелепишин.
Такие акции
дискредитируют Украину и максимально отделяют нас от европейского будущего.
Нас от европейского будущего.
На проведение народной мусорной люстрации одним из первых отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков. Еще пару разбитых лиц Шуфричи и линчеванных Пелепишиных, и Европа отвернется от нашей победившей революции. Боюсь, что и Америка тоже. Господа радикалы, не идите в тупое, инстинктивное и спровоцированное желание судить правом толпы, написал на своей странице в Фейсбуке Арсен Аваков. Радикалы грозят власти еще одной революцией, если глава государства и его команда заблокируют принятый Верховной Радой в сентябре закон об очищении власти. По этому закону под люстрацию подпадают около миллиона разного рода чиновников, сотрудников правоохранительных органов периода правления четвертого президента Украины Виктора Януковича. Генеральный прокурор Виталий Ерема недавно заявил, что в закон об очищении власти необходимо внести десятки поправок, поскольку ряд его положений противоречат Конституции и могут стать основанием для массовых обращений в Европейский суд по правам человека. О последних инцидентах парламентской кампании говорит профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.
Есть недовольство, конечно, теми депутатами, которые довели Украину до крови и которые теперь хотят опять баллотироваться, достаточно одиозные личности. Но я думаю, что все-таки мы должны, то есть как бы понять эти протесты я могу, но мы должны тоже также понимать, что это не метод, что все-таки надо действовать в правовом поле, и более того, вот эти вот так называемые мусорные люстрации, это то, что может быть использовано против Украины, против украинских выборов. Поэтому я не исключаю того, что тут есть и какой-то элемент дестабилизации и дестабилизации, как бы определенной политической силы стремятся к дестабилизации. В том числе не исключаю, что это и по российскому сценарию. Подыгрывание на самом деле ФСБшным планом.
Отмечает политолог Алексей Гарань. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в завершение нашей программы новости спорта. О последних событиях группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в прямом эфире Радио Свобода расскажет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день, вам слово.
Добрый день. Вчера были сыграны заключительные матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Я напомню, что накануне ЦСКА проиграл в Москве Мюнхенской Баварии 0-1, а вчера «Зенит» сыграл в ничью с «Монако». Счет матча 0-0. Игра проходила в Петербурге на стадионе «Петровский». И, конечно, для «Зенита», скорее всего, это потеря двух очков, а вовсе не приобретение, как рассуждают многие эксперты. На «Монако» сейчас выглядит не очень хорошо, хотя, в принципе, это клуб сильный, с богатой футбольной историей. И еще в прошлом году здесь играли очень сильные нападающие, такие как Радамель Фалькао и Хамес Родригес. Но теперь их нет. И из сильнейших нападающих остался, пожалуй, что Димитар Бербатов, знаменитый в прошлом игрок Манчестер Юнайтед, а также многократный лучший футболист Болгарии. Но никто из них, никто из оставшихся игроков «Монако», как, впрочем, и «Зенита», забить мяч не сумели. Любопытно, что лучшим, наверное, игроком в составе «Зенита» был признан Юрий Ладыгин, вратарь «Зенита», который несколько раз буквально спас свою команду от верного гола. В самом конце матча вышли ветераны «Зенита» Андрей Аршавин и Александр Киржаков, но они тоже ничего сделать не смогли. В результате «Зенит» и «Монако» набрали по 4 очка в группе «С». Сейчас они возглавляют эту группу. В другом матче этой группы «Байер» из Германии победил «Бенфику» из Португалии 3-1. И «Байер» сейчас занимает 3-е место. Ну и еще из любопытных событий стоит отметить встреча руководства «Зенита» с болельщиками так называемого «Виража», то есть фанатской трибуны. Сейчас у фанатов и у руководства много взаимных претензий. Клуб планирует ужесточить меры безопасности на этой части стадиона, сделать решетку между секторами, разделить трибуны и поле сеткой, запретить вход сюда болельщикам младше 18 лет и фотографировать каждого обладателя абонемента. Фанаты, разумеется, встретили эти нововведения в штыки, объявили бойкот. Но, тем не менее, вчера на трибунах в основном болельщики были. Сейчас как руководство клуба и фанаты пытаются договориться. Насколько им это удастся сделать, непонятно. Я думаю, что, в принципе, все-таки футбол важнее, чем все остальное. Итак, все эти матчи сыграны, а сегодня состоятся два матча Лиги Европы с участием российских команд. «Динамо» примет голландский «Эйндховен», а «Краснодар» сыграет с английским «Эвертоном». Клубы сильные, и у российских команд шансов на победу, прямо скажем, немного.
Спасибо, Алексей. О последних футбольных новостях рассказывал наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. На этом наша программа завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и микрофоном работает работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей и коротких сообщений в 13:05 в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Классный час», которую ведет Тамара Леленкова. Но я прощаюсь с вами до 16:00. Слушайте программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».